наши люди.
Вітаю, шановні слухачі. Я Наталія Сіротка розказую про звичайних людей. Докладні, яны розказують про себе самі, а я просто вмію слухати. Почну. Жила собі у Мінську дівчина Даша. Мама і тата інженери, бабуля з дядулем живуть недалеко в колодіжчах. Дівчина скончила школу, поступила в коледж сувязі.
Родилась я в Минске, всю жизнь, в принципе, с самого детства живу в Минске. Когда-то я мечтала быть журналистом, но побоялась поступать, потому что платное образование родители бы не потянули, а на бюджет побоялась на высшее звено не поступить. Поэтому пошла попробовать свои силы после 9 класса в колледж связи, как бы не собираясь там оставаться, в принципе, так, просто для себя сдать экзамены. Но сдала, оказалось, что это не так просто, прошла на бюджет и уходить побоялась. Так вот получила первое свое образование среднеспециальное, техник телекоммуникаций. Вообще, в принципе, в колледже было больше мальчиков, чем девочек, но в нашей конкретной группе было 50-50. Мужа, в принципе, там и встретила. Сначала мы особо не общались. Так скажем, я староста была, правильная вся такая, он хулиган. Начали общаться серьезно уже тогда, когда он ушел на заочку. Ему исполнилось 18 лет, он прям в колледже ушел на заочку зарабатывать деньги. И когда перестали видеться каждый день на учебе, тогда и стали общаться. Собственно, закончили колледж и поженились.
Молодая пара чакала першае дзіця. Хутка высветлілася, што гэта будзе дзяўчынка. Ёй падабралі імя Любоў.
Мне сказалі пол буквально вот 12 недзель, прямо на первом УЗИ. Я была удивлена, но практически с 90% вероятностью мне сообщили, что будет девочка. Я тогда очень расстроилась. Я ещё и училась, как бы продолжала учиться на заочке и работала. В активной молодой жизни беременность проходила, в принципе, стандартно, всё было хорошо, сдавала кровь. По крови как бы меня приглашали на беседу, но выразились так, что вы попали в группу риска по анализу, но учитывая нашу популяцию в Беларуси, это в принципе норма. Поэтому по вашему желанию, хотите, делайте амниосинтез, хотите, не делайте. Там риск составлял 1 к 352, по-моему, если я не ошибаюсь. Мы тогда с мужем посовещались, решили, что делать анализ не будем. Ну, как бы, что может с нами случиться? Мы молодые, здоровые. Я вообще попала на последних сроках уже на сохранение по поводу малого веса ребенка. Мне ставили капельницы, там, подпитать ребенка, подкормить, и должны были выписать. Перед выпиской отправили на контрольное УЗИ, и с этого контрольного УЗИ, даже меня особо не предупреждая, просто врач-УЗИст позвонил, видимо, дежурному врачу, и меня прям с кабинета УЗИ на каталке увезли на экстренное кесарево. По пути в лифте объясняя, что либо мы сейчас режем, либо ребенок не выживет, потому что отсутствует полностью пуповинный кровоток. В самом же лифте лежа я подписывала согласие на операцию. Операция, как бы, это было 35 недель беременности. Операция прошла, сказали, ребенок здоров, жив, лежит в квезике, недоношенный. Задышала сама, закричала сама, то есть как бы в принципе с этим проблем не было, и зонды ее не кормили. Она сама питалась из бутылочки. Хотела жить человек, она лежала в квезе очень долго, она родила 44 сантиметра и 1,8 кг веса было у нее. Через 2 дня ее забрали в мать и дитя, я осталась лежать после операции в первом роддоме еще. Я ребенка видела, вот как только встала после операции, ходила в квезик посмотреть, ну как бы ребенок и ребенок, и хорошенькая, и хорошенькая, мне тогда она казалась на меня похожей. Потом уже, когда я выписалась, мне предложили место в мать и дитя, в палате для родителей, чтобы я могла ходить сама за ней ухаживать, переодевать, там кормить. Мне ее не отдавали еще, то есть в том же квезике она продолжала лежать. И вот там уже ко мне пришла врач-невролог отделения. Мы лежали в отделении недоношенных детей. И вообще сходу, без объяснения вообще каких-то там нюансов, моментов, она мне сразу задала вопрос порогом: «Маша, как у вас с нервами?» Я говорю: «Да нормально у меня с нервами, а что?» «Ну так, мы там у вашего ребенка анализ взяли на кариотип. Ну, в принципе, у нас сомнений нет, там у ребенка, скорее всего, синдром Дауна».
Синдром Дауна – это генетичная поломка, якая отбывается у час деления половых клеток. Ён однольково часто сустракается у людей разных этносов и не залежит от того, насколько здоровый лад життя ведут будущие батьки. Навуковцам вядома, что после 35 годов рызыка народить такое дитя узрастая. Тому жанчынам, что нараджают у таким узросте, обовязково пропануют амниоцентез. Матку проколывают тонкой иголкой и набирают амниотичную вадкость, у якой плавает эмбрион. Затем вырошчваюць атрыманую культуру некалькі тыдняў, і прыкладна ў сярэдзіне цяжарнасці жанчына атрымае дакладны дыягназ. Але гэта даследаванне нясе і пэўную рызыку. Пасля ўмяшання можа здарыцца выкідыш. А самі вынікі даследавання могуць прыйсці тады, калі цяжарная адчувае рухі плода, калі застаецца літаральна некалькі тыдняў да таго, каб ён лічыўся жывым дзіцём. Таму жанчына вырашае сама, ці патрэбны ёй гэты аналіз.
Тут как бы нормально, не нормально. нормальный с нервами, любой нормальный здоровый человек после такой информации, наверное, будет немножко не в себе. Хотелось получить информацию на тот момент. Я просила и психологу, может быть, обратиться, если он есть в больнице, все-таки центр республиканский «Мать и дитя». На что мне было отвечено, что лето, пора отпусков, что вы себе представляете, какие психологи. Лежите, ждите анализ. Хотите ухаживать за ребенком, ухаживайте. Не хотите, пишите отказ, идите домой. В принципе, от врачей, от всех, даже от медсестер, которые там ухаживали за малышами в детском отделении, звучало такое, что да ты молодая, да куда ты лезешь, да оставляй, пиши отказную, иди домой. Мы лежали месяц там, примерно, нас не отпускали только по одной причине недобора веса. То есть нам было четко сказано, вот 2500 наберете и домой. Потом уже, когда она чуть-чуть там подобрала, где-то к двум ближе подобралась, тогда мне ее разрешили забрать в палату. Все, она уже была круглосуточно со мной, и кормила я ее, правда, с сцеженным грудным молоком, потому что грудь она взять не могла, но моим молоком, не бутылочку. Есть такая организация, она и сейчас существует, Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам. Вот в то время девушка, даже не знаю, кто там она была, психолог или просто специалист из этого центра, она к нам приезжала еще прямо в «Мать и дитя», привезла диск с историями нескольких семей, у которых тоже детки с синдромом разных возрастов, там и маленькие, и постарше, и совсем уже взрослый парень. Как-то вот это так мотивировало и показало все-таки, что ничего страшного не произошло, что бывают ситуации похуже. Когда мы 8 месяцев в Цикрейре познакомились с Ольгой Лещенко, сейчас она уже, к сожалению, в Минске не живет. Она больше нас так сплотила, то есть она помогла найти контакты других семей, у которых дети тоже с синдромом. Она, в принципе, и привила во мне любовь к дефектологии, показала, что простыми какими-то вещами можно ребенка научить и ложкой есть, и цвета различать. То есть как бы я вообще не знала, как его можно научить чему-то, что делать с ним, как с этим ребенком работать. Она вот как-то так с Любой очень долго занималась, до Любиных 3 лет. Вау, когда она начала все занятия повторять дома. То есть я такая вообще, в принципе, ученица ответственная. То есть я пришла на занятия, дефектолог что-то делает, мне объясняет, я домой пришла, мы повторяем. И когда я понимаю, что вот она сегодня делала это на занятиях и еще плавала, а потом дома мы 2 раза повторили, и вот оно получилось. То есть это обучаемый ребенок, это не овощ, ну, как мне обещали, в «Мать и дитя» в том же. Ну, то есть вот это вот момент раскрыть глаза и объяснить, в принципе, такую простую истину, что растить надо ее как обычного ребенка и требовать, в принципе, точно так же, и тогда чего-то получится. Помогала мама очень и физически, и поддержкой, в принципе. В принципе, родственники заняли все такую позицию, что как бы вы ни поступили, мы будем на вашей стороне. То есть никто не отговаривал забирать ребенка, никто не уговаривал его забирать. Все сбросили все это на наши плечи, но, тем не менее, всегда находились рядом.
Синдром Дауна – это не только своеобразная внешность. Это проблемы с сердцем, кишечником, щитоподобной залозой, иммунитетом. А Люба еще ж была недоношенной.
У нас первый год был очень тяжелый именно в плане недоношенности. То есть надо было очень много времени уделять массажам, бассейнам, всяким реабилитационным таким штукам. То есть практически постоянно мы не находились дома, так скажем. Мы с Любой любую возможность пойти на какую-то реабилитацию, мы ей пользовались. Папа работает, мама занята ребенком. У нас была такая система. Кто-то в поликлинике подсоветует. На то время мы жили в Каменной Горке, поликлиника была очень густо набитая детьми, но тем не менее как бы нам уделяли время и на массажи. Когда-то массажистов домой платно вызывали. Ближе где-то к 8 месяцам мы узнали про такие цикраиры, которые существуют, в которые можно обращаться. Собственно, там мы нашли нашего первого дефектолога, который заставил поверить в то, что Люба может многое. То есть первый год он был больше направлен на физическую реабилитацию. Мы хотели очень, чтобы она села, поползла, пошла, потому что то, что слышали мы в «Мать и дитя», это было из разряда того, что никогда не пойдет, никогда не заговорит и вообще не будет понимать, что она, что вы ее мама. Поэтому хотелось всего этого избежать, так скажем, доказать, что это не так. Она и в свое время была наоборот, проблема в том, что она очень сильно худая и маленькая из-за недоношенности своей, мы никак не могли ей вещи подбирать. Потом как-то вот резко начала набирать вес, было связано это сначала с гормонами щитовидной железы, потом мы их как бы компенсировали медикаментозной терапией, но полнота осталась полнотой. А росточек маленький, то есть она по сей день в классе самая низкая, не самая низкая, но, наверное, 2-я по росту. Всегда гуляли на общей площадке, единственным минусом было, что Люба поздно пошла, то есть она до 2 лет не ходила вообще, то есть с трудом стояла у опоры, передвигалась у опоры, пошла уверенно, самостоятельно, она только в 2 года. Поэтому как бы площадка у нас ограничивалась катанием на качелях и сидением в песочнице, а так уже непосредственно собственно, бегать с детьми взаимодействовать, вот после 2 лет мы начали. Но вообще проблем во взаимодействии с детьми у нее не было никогда. То есть даже когда она была маленькая, неговорящая, она и сейчас такая, она очень общительная. Возможно, даже надо было бы у нее интервью брать, а не у меня. С ее 2 лет, когда она сама ходить начала, она, в принципе, с подружками, с друзьями, я всегда Любу брала с собой. Для меня не было проблемы. Ребенок не мешал мне жить полноценной жизнью.
Автомобиль не роскоша. Для семьи Дарьи дык докладно. И она пошла в автошколу.
Вообще, в принципе, никогда не планировала садиться за руль. Для меня это было всегда страшно и как-то совершенно отсутствовало желание, так скажем. То есть у мужа была машина, если вдруг какие-то там вопросы нужно было с машиной решить, он меня возил куда-то. Но когда родилась Люба, и мы поняли, что вот эти бесконечные реабилитации, от которых отказываться не хочется, а возить приходилось далеко и с пересадками, а из-за своей недоношенности она была слабая в плане иммунитета очень. То есть в общественном транспорте проедешь, потом 2 недели мы на антибиотиках, дома лежим, уже никуда не выходим с высокими температурами. Поэтому вот именно из-за Любы было принято решение пойти сдать на права. Я даже не знаю, что было легче, теория или практика. Мне, в принципе, все было легко. Мне очень повезло, мы с подружкой пошли учиться вместе, но я пошла потом на вождение к женщине, ну, то есть у меня инструктор была женщина, а она пошла в другую подгруппу, там, где был инструктор мужчина. Собственно, муж и жена вместе преподавали. Ну, вот меня это Валентина, моя инструктор, она как-то научила нормально, свободно относиться к вождению. Если у меня был страх такой первый раз, когда я садилась за руль, то как-то мы с ней научились разговаривать во время движения, музыку слушать, как-то так, на расслабоне все это делать. Поэтому я не могу сказать, что мне было сложно. Сдавала я не с первого раза, именно площадку сдала не с первого раза, но зато город с первого, и меня очень хвалил инструктор тогда, говорил, что странно, что площадку столько сдавали. Ну, потом, как оказалось, просто не везло с инструктором по площадке. Да вот так, в принципе, сдала, я получила права, на следующий же день мы с Любой поехали на Володарского на реабилитацию, на курс реабилитации. Я ее в автокресло пристегнула и поехала. Страха не было. Помогала очень бабушка, причем не моя мама, а моя бабушка. 41-го года бабушка. Бабушка у меня вообще мировая, чудесная. Вот сейчас Люба болеет, мама на работу ходит, а Люба у бабушки. Валентина ее зовут, Валентина Николаевна. В Минск они приехали из Ельской области давно-давно с дедом. Дед вот 2 года как погиб, корону не пережил, после короны были осложнения очень сильные. Ну а бабушка у нас живчик. Она у меня работала медсестрой всю жизнь. Сначала фельдшером на скорой еще там на родине. А потом, когда уже в Минск переехали, она работала медсестрой в той же первой больнице в гастроэнтерологии. Я сама у нее выросла, так скажем. Ну, то есть, как выросла. Все выходные, все каникулы я всегда проводила у бабушки. Как бы для меня это был стандартный режим, так скажем. Пятница, я там со школы на автобус и сама в колодище ехала. Уже получала права я беременная Верой.
Другая тяжарность здарылася знянацку. Можно, мабуть, позаиздростить здоровью и темпераменту молодой пары. Дарьи пропоновали амниоцентез.
Второй вообще получился случайно. Ну, как случайно? Мы изначально очень хотели. Ну, первое было кесарево, придерживались рекомендаций врачей. 2 года хотели подождать, но не получилось. То есть забеременели мы 2-м ребенком, когда Любе еще года не было. 11 месяцев было Любе, то есть у них разница 1 год и 9 месяцев со 2-м ребенком. Сразу был, конечно, шок, стресс. Я переживала, что мне вообще не дадут рожать, что это ужасно. То есть если бы мне, наверное, с 1-м ребенком сказали конкретно, четко, что множественные патологии несовместимы с жизнью, конечно, я бы не рожала. Ну, у меня не было такого выбора. Я была уверена в том, что ношу здорового абсолютно ребенка. Но, тем не менее, когда я забеременела 2-й раз, и мне врачи уже настоятельно рекомендовали пройти все эти амниоцентезы, и все, я говорю, не буду. Потому что, ну, узнаю я, допустим, что ребенок тоже с синдромом, предположим. Имея 1 ребенка с синдромом, я не убью 2-го ребенка с синдромом. То есть, как бы у нас было четкое убеждение, что никаких анализов дополнительных мы делать не будем. Ну и в голове, в принципе, было такое же четкое убеждение, что все будет хорошо. Как-то у нас было настрой позитивный очень.
Хочется сказать, что нельга спадзявацца на лёс, што трэба самім кіраваць сваім жыццём. Падзеі апошніх гадоў паказалі, як мала залежыць ад чалавека. Перад тварам прыродных і палітычных катаклізмаў моцныя і энергічныя асобы ўсё роўна пушынкі ва ўрагане. Дарэчы, памятаеце Хаўер у сакавіку 2013-го?
Мы всегда шутим, что она у нас Вера в честь Хавьера. Она родилась в Хавьер, когда у нас был в стране. Прям вот в эту бурю в сильную. Муж на следующий день пешком шел в роддом, потому что дойти было вообще невозможно доехать. Вообще, как бы, вот, когда ей были беременны, имя конкретного не было. То есть сначала думали, что если Люба, то надо либо Вера, либо Надя, но как-то так мы не очень к этим именам были склонны. Ну, а потом как-то Вера в честь Хавьера так и повелось, так она и стала Верой. Вот когда она родилась, я на нее посмотрела, я решила, что она Вера. Со 2-м ребенком вообще не ложили никогда ни сохранения. Все вообще прошло хорошо. Нам сказали, что все нормально со швом, носите спокойно беременность. 2-я беременность вообще очень легко прошла. И я хотела рожать сама, но наследственно у нас матка очень плотная, шейка плотная. И у мамы, и у сестры все никто не рожает. рожал, так скажем, без проколов и без стимуляций. А когда есть шов уже на матке, рубец, тогда нельзя все это делать. Поэтому мне врач просто так сказал, говорит, что ну сама ты точно не родишь. И два варианта: либо сразу плановое кесарево, либо ты измучаешься в схватках, и все равно мы потом тебя разрежем. Поэтому было и плановое кесарево. Все нормально, там она 3600, 53 сантиметра. Хорошая девочка, большая. Обычно там на третьи сутки после кесарева отдают ребенка. Я как только встала, сразу пошла за ней и забрала, потому что хотелось. Когда с первым ребенком я лежала одна, в моей палате лежали мамы, которые лежали с малышами, и как бы это было очень тяжело психологически. Плюс, как бы я понимаю, что ребенок маленький, недоношенный, слабенький, еще не зная даже всех этих диагнозов, тоже было очень переживательно. А второй, третий ребенок — это уже совсем другое, совсем другие эмоции. Я лежала, вот, например, в палате с девушкой, которая тоже была кесарева. Она там лежала, стонала: ой, не, за ребенком не пойду, мне еще больно, плохо, я его не подниму. Я встала, собралась, помылась, пошла на пост. Мне на посту говорят: вы больная мамаша, лежите. Я говорю: нет, я без ребенка отсюда не уйду. Хотелось вот насладиться этим моментом, что я все-таки с ним вместе, какими-то вот этими первыми самыми эмоциями.
Любу и Веру отдали у садок одночасово, Любу у специальную группу, Веру у ясли. А их мати задумалась над тем, чем же хочет заниматься.
Я могу вообще, в принципе, не работать. У меня оформлен уход за ребенком инвалидом до 18 лет, до ее 18 лет я имею право как бы не работать. Ну, Вере исполнилось 3 года, мне надо было выходить на работу, но я как бы, в принципе, не особо собиралась, потому что помимо садиков у нас было очень много других всяких занятий, кружков, все равно это физически нельзя было совмещать с работой. Ну, и как бы там такие нюансы тоже, что выходить на ставку абсолютно невыгодно, получается, ты и дома не находишься, и пособие по уходу за ребенком теряешь. То есть, поэтому можно выходить на полставки. Ну, на полставки мне совершенно не хотелось, я поняла, что идти туда, куда я работала до декрета, до первого, это было бухгалтерия, экономика, там, все такое. Мне абсолютно не хотелось, я потеряла к этому интерес. Ну, и тогда загорелась учеба именно в пединституте. Так, родственники, конечно, пальцем у виска покрутили, куда тебе еще учиться. Но, тем не менее, ЦТ пошла сдавать. ЦТ пошла сдавать, сдала, поняла, что баллов у меня о, и на заочку на бюджет поступила. Я когда учиться пошла, поняла, что интуитивно очень многие вещи я делала в первый год жизни как бы правильно. Казалось бы, то есть никто меня этому не учил, но Люба совершенно ничего не умея, лежа там в шезлонге или в кроватке, безмолвно в свои там 3-4 месяца, а я вокруг нее ходила и все проговаривала, что я делаю. Там вот сейчас пыль вытрем, цветочки польем. Оказывается, это чуть ли не один из первых моментов, которые мама должна молодая делать, когда ребенок особенно, оречевлять все свои действия. Но это было на каком-то таком уже подсознательном уровне. Ну, учиться мне понравилось очень. На самом деле, я считаю, что 18, там, во сколько школу заканчивают лет, тяжело ребенку осознанно выбрать, чего он хочет и кем он хочет быть. В основном это выбор, навязанный родителями или там какими-то стереотипными общественными мнениями. А вот так, чтобы осознанно понять, чего ты хочешь и где бы ты хотела развиваться, это уже, наверное, приходит чуть попозже.
Житё, сдавалось, стало размеренным и зрозумелым. Самый час народить еще.
Прям вот четко я знала, что если я третьего ребенка хочу, то хочу до 30 лет. То есть так для себя решила твердо, что после 30 я рожать не хочу. Мне всегда нравилось, что у меня мама молодая. Ощущалась всегда на фоне одноклассников, что у всех такие мамы-мамы, а у меня мама-подружка. Хотя как бы я второй ребенок в семье, то есть мама у меня в 24 родила. Всегда было как-то легко, не было вот каких-то таких глубоких нотаций, всегда можно было все обсудить, как-то такая разница поколений не чувствовалась. Я все время шучу, говорю, что если бы я Виту родила первым ребенком, это мой третий ребенок, то я бы больше не рожала. Почему? Она самая вредная, самая противная, самая такая требовательная, истеричная, эгоистичная. Все достали, все бабки на улице, на лавке, поликлиники все, что там Надька в животе. Вот настолько не хотелось, что вот ну не Надя и не Надя. Вита, просто Вита, не Виталина, не Виолетта, она просто Вита. Вита очень творческая личность. У нее каждый раз новые какие-то увлечения, то она игрушки мягкие шьет, причем неплохо шьет, я так скажу вам, что я не умею так шить. То она какие-нибудь в технике торцевания поделки делает, из гофрированной бумаги на стержень ручки накручивает маленький кусочек, и потом это вот так вот объемная картинками все выклеивает, гравюры. У нее вообще вот эти все творческие всякие штуки меняются постоянно увлечения, но она постоянно чем-то занята. То есть если Вита дома и молчит, значит, она что-то, аппликации какие-то, пластилины, клей, воздушный пластилин, там у нее вот этого всего, что на любой вопрос, что тебе подарить, на любой праздник, у нее всегда найдется какая-нибудь творческая фигня. Эпоксидная смола, вот у нее долгое время было увлечение эпоксидной смолой, это было все в смоле дома. Вера, она такая дама у меня слишком самостоятельная, слишком взрослая, чересчур, я бы сказала, мудрая, но как-то вот она так с детства повелась, так что она всегда была самостоятельная, не особо прихотливая и требующая внимания, музыкой увлекается, занимается в музыкальной школе, играет на фортепиано, поет в хоре. В школе постоянно участвует во всяких мюзиклах, представлениях, такая общественная дама. Если она дома, то она убирает. Она у меня помощница. Вот мы ездили в декабре в санаторий с Любой и с Витой. Веру оставляли дома одну. Полностью сама на хозяйстве, с собакой, сама в школу ходила, сама все убирала. Мы приехали, у нас у всех постирано постельное белье, выглажено все, выстирано. Маленькая хозяйка. А Люба, ну, у нее все четко должно быть обязательно. То есть у нее она приехала со школы, сразу надо сесть сделать уроки. Не есть, не переодеваться, ей нужно сразу сделать уроки. В основном она сама с собой играет, то есть очень любит всякие ролевые штуки, там она рассадит своих кукол, она там дает им задания, она придумывает какие-то сюжеты интересные. То есть она прекрасно сама с собой занимается. Когда Вита дома, они вместе. Ну, сейчас редко пересекаются из-за разных смен в школе. Если бы брали в детский сад нянечек с синдромом Дауна, то это идеальный вообще экземпляр. И ей любого ребенка оставь, она знает, что с ним делать, как его развлечь, как его безопасность пребывания создать. В этом плане она, конечно, очень талантливая. У Любы с младенчества и по сей день любимые игрушки — это куклы. Она очень много играет в куклы. Если брать всех моих троих детей, то, наверное, в плане поведенческом была самая спокойная. Часто говорят, что наши дети из всех моих знакомых, у кого тоже дети с синдромом, многодетные именно, что меньше всего проблем именно с ними. Они как-то адекватные, что ли. Я бы не сказала, что менее инициативные, более адекватные в своем поведении, так скажем, понимающие, эмпатирующие больше, вот как-то они чужие чувства очень хорошо понимают, принимают. Если там мне грустно, то из всех троих подойдет Люба в первую очередь. Очень любят все втроем играть в настольные игры. Вот последнее купили зомби в доме, они от нее не отходят, и я уже, честно говоря, устала в нее играть. Вальяс в тот же, то есть Люба, несмотря на все свои особенности, она очень хорошо объясняет слова. То есть иногда я даже удивляюсь, как она придумывает такие ассоциации, то есть развито мышление у нее на достаточном уровне. Не всегда она может в силу речевых каких-то особенностей очень быстро сказать, что она думает, но выражает, в принципе, очень классно. Встаю я обычно рано, в принципе, я вообще такой человек, что мне важно там в 9 уже в кровати лежать. Ну, я жаворонок, мне пораньше лечь, пораньше встать. 6:30 это максимально поздно, во сколько я встаю, потому что нужно погулять с собакой. Мечта всей моей жизни, я всегда, когда была маленькая, просила у мамы собаку, а мама всегда говорила, вот вырастешь, будешь жить отдельно, и будет у тебя собака. И мама мне подарила собаку на мои 30 лет. Йоркширский терьер, маленькая девочка, у нас только хомяк мальчик. И то, только недавно, до этого были все хомяки девочки. Выгуливаю собаку, потом поднимаю всех детей по очереди. Сейчас младшая во вторую смену учится, поэтому ее особо не поднимаю. Средняя уже сама собирается полностью вообще, как бы у нее и свой будильник, и свой завтрак, она сама себя полностью собирает. А Любу поднимаю, она сама одевается, сама расчесывается, кормлю ее завтраком и все, везу в школу. Любу в школу высадила, сама поехала на работу. На работе чуть поработала, но на полставки сейчас работаю. Домой вернулась, младшую собрала в школу. Иногда с музыки забрала, они у меня и младшая, и средняя в музыкальной школе учатся. Работа позволяет и на вторую смену тоже ребенка отправить, собрать. А потом, пока Люба в школе еще, средняя еще в школе, а младшая уже в школе, я дома занимаюсь своей учебой, потому что я этот человек вечно учащийся. Сейчас учусь в магистратуре. В магистратуре в московском вузе. Это была возможность поступить в магистратуру бесплатно в московский вуз, потому что у нас было только 2 бюджетных места, я понимала, что вряд ли после заочки я их подтяну, эти 2 бюджетных места, ну и у нас нету такого в Минске, как заочная магистратура, то есть магистратура только очная, мне уже, честно говоря, надоело просто ездить в институт, много времени там проводить, поэтому такой формат онлайн-обучения мне удобен, хотя дома приходится делать много, конечно.
Зараз Дар'я працює дефектологом у одной из минских школ, как раз с детьми с синдромом Дауна. Для своей дочки она выбрала не интегрованное навучание, а специальную школу.
Начинали мы сразу с интеграции, в принципе, даже по программе такой не очень сложной, так скажем, ну, как, больше приближенной к норме. Нам с интеграцией первой не повезло, был такой дефектолог, который не особо был заинтересован в результатах, и, считай, первые 2 года в школе она просто просидела, то есть учебный процесс налажен не был. Потом мы переехали, когда уже из Зеленого Луга в Лошицу, вообще, в принципе, в Минске 2 специальных школы только, в Малиновке и в Чижовке. Мы почему-то сразу пошли в Малиновку по рекомендации там других наших родителей, детей с синдромом, к хорошему педагогу. Там на самом деле педагог такая, как нужна была Любе, она строгая, мудрая, в возрасте женщина была. Ну, Любу она за год научила и читать нормально, бегло, и писать красиво, самостоятельно, а не так, как Люба писала, абы как. Но потом поменялся в школе директор, и вместе с директором ушло большая часть персонала. И мы вот тогда пошли в Чижовку. В Чижовку было попасть очень трудно. Я уговаривала директора полгода, чтобы она нас перевела, чтобы она нас взяла. А мне было тогда очень удобно. У меня дорога прямо через дорогу от этой школы Чижовской. Мы туда как попали, это, конечно, рай. То есть спецшкола — это спецшкола, там весь класс, дети особенные, с разными диагнозами. Но в плане обучения никакая интеграция. Как бы там ни говорили, что ребенку важно с нормотипичными детьми там общаться. И в идеале это вообще классная очень штука. Но, к сожалению, у нас пока в Минске, даже не говоря уже про областные центры какие-то, и деревни, и поселки тем более. У нас это, к сожалению, красиво только на бумаге, потому что не хватает опыта. Даже у взрослых людей до сих пор еще сохранены какие-то стереотипы. Даже вот сейчас я работаю как бы, вроде бы, как бы сама дефектолог, но учитель нашего общего класса совершенно не готова к тому, чтобы организовывать какие-то совместные мероприятия для всего класса. То есть если у него какое-то мероприятие проходит, он говорит: заберите своих детей. Я говорю: а почему я должна их забирать? Ну, то есть как бы они должны участвовать во всех этих общественных мероприятиях. Они мешают. Хотя, ну, на самом деле, чем они могут мешать, я себе представить не могу. Мои дети единственные из всего класса, которые в столовую относят посуду сами и говорят спасибо поварам. Вопрос, кто из них еще норма, так скажем. Предполагается, что дефектолог может работать и с аутистами, и с любой задержкой двигательного, речевого развития, в принципе, с любыми детьми, с особенностями психофизического развития. Но мне нравится вот область детей с синдромом, я их очень хорошо знаю, поэтому пока вот мне так везет. Я могла прийти в школу к аутистам, но попала в класс к детям синдромом. Я все-таки немножко знаю, наверное, больше, чем любой другой дефектолог в плане того, что есть опыт личный. Знаю, как они и ручку держат, так скажем, и читать учатся. Им тяжело, у них очень низкий тонус в пальце. Во-первых, конечности короткие. То есть, если у нас три фаланги в пальцах, у них безымянный мизинчик, у них по две фаланги. Они маленькие пальчики. Тяжело научиться держать. То есть, это нужно работать не как у нас с нормой, где в первом классе они идут, и в первом классе их ручку учат держать, а это нужно работать с трех лет, с двух лет, прям вот со всякими игрушками, мелкую моторику развивать. У всех у них особенности есть внутреннего строения ротовой полости. Тот же язык, он больше, чем у нормальных детей, людей. Нёбо немножко не такое, поэтому даже если ребенок говорит, то тяжело добиться прям чистоты звукопроизношения. То есть у всех есть немножко свои какие-то особенности. Но если так прислушиваться, то в принципе все говорят они практически одинаково. Ну, кто хорошо говорит. У моих детей есть программа. Программа первого отделения легкая интеллектуальная недостаточность. По каждому предмету я вот веду русский язык, математику у них и трудовое обучение. Есть программа, по которой я должна следовать, но программы, так скажем, не конкретные, то есть в отличие от общей базовой школы, там не прописаны конкретные темы, там не прописаны конкретные методики, то есть тут уже такая очень творческая профессия. На свое усмотрение я могу применять то, что считаю как бы полезным, нужным. В этом плане работа позволяет открыть широко границы творчества.
Як шмат залежыць ад інтанацыі. Гэта магла б быць слёзная гісторыя ці гераічная сага пра бясконцы ахвяры ў барацьбе. Вядома, крыўдна, калі жыццё ламае планы, але калі зразумець, што гэта былі фантазіі, якія грунтаваліся на аптымізме і веры ў справядлівы сусвет, расстацца з імі лягчэй, гэтак жа, як з дзіцячымі казкамі. Закончаны сюжэт існуе толькі ў літаратуры. Жыццё, пакуль працягваецца, не мае развязкі. 4 гады таму муж Дар'і загінуў у аўтааварыі. І цяпер Дар'я Класкоўская не будуе планаў, жыве адным днём.
Когда мы былі беременныя Любай, ещё вдвоём с мужам малады, у нас была плана, што там і в коледж потом пойдёт учіцца, і будзе там, вот все будуць знаць, што такая ходзіць Класкоўская наша. Класна, што мы малады, такія хоп, планы эти прервались. Совсем не так, как было. Потом с мужем строили планов дачу построить, там купить. Тоже планы вот так, хоп, прервались. Поэтому не строю никаких планов, живу сегодняшним днем и стараюсь, чтобы этот день был максимально позитивным, благоприятным и для меня, и для детей.
Ну вот и все на сегодня. Я, Наталья Сиротко, чекаю ваших отгуков на почтовый адрес нашилюди@gmail.com, а Дарья еще передаст музычное привитание.
Радио «Паштовка».
Пользуясь случаем, хочу огромный пламенный привет передать Лещенко Ольге за то, что когда-то она поверила в Любу и заставила меня поверить и в Любу, и в других детей с синдромом, и с другими диагнозами в том числе.
I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Goes like this, the fourth, the fifth, the minor four, and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Faithful, strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty